говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и мой собеседник Александр Александрович Михайловский.
Здравствуйте, Евгений Константинович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Доцент Высшей школы экономики. Там есть еще внутри отдельно школа философии и культурологии. Внутри Высшей школы экономики, которая никакая не школа, а крупнейший вуз, университет, где...
Но мы работники школы и учим не для школы, а для жизни, как гласит девиз нашего вуза.
Ну что ж, это замечательно, потому что радио «Радонеж» — это тоже школа жизни. Ну, святоотеческая школа жизни, которую мы предлагаем вниманию наших слушателей. Сегодня я хотел бы расспросить Александра Владиславовича о том, о чем мы начали уже рассуждать в предыдущей программе. Техника и культура, техника и духовность. Что это? Тем более, что сейчас, когда мы видим, что техника просто уже угрожает человеку и уже переходит эти угрозы из области футурологических каких-то фильмов, фэнтезийных, когда там матрица какая-нибудь, которая начинает внедряться в самого человека. Мы видим, что сейчас на наших глазах целые атаки дронов происходят, которые не менее впечатляющие, чем вот эти самые дроны, которые в этой же матрице впервые появились. А появляются сейчас опасности искусственного интеллекта и уже даже крупнейшие деятели в этой области, в IT-области, такие как Маск, да и другие, собственно, и наши, Дуров, там, ребята, которые напрямую технически с этим связаны, они по-настоящему испугались тому, чего они сами и изобрели. Тут уже угроза, новая угроза атомной войны, которая просто на слуху. А если начинается уже политики говорить прямо про ядерную войну, то, простите меня, я боюсь, что она действительно может и состояться. Поэтому нам нужно здесь быть очень осторожными в помыслах, хотя бы в чувствах, как бы не навредить. Хотя в общей атмосфере создать такую атмосферу, которая позволяла бы удерживать эти губительные тенденции. Вот давай обратимся здесь к Священному Писанию. Что Священное Писание говорит нам о технике? Ведь много у нас вообще в сознании православного человека, христианина, в общем, в целом, есть подозрение к технике вообще, к искусственности, к искусственным всякого рода продуктам. Поэтому у нас громадным успехом пользуются православные выставки, ярмарки, где естественные меды, травы лечатся не таблетками, а подорожником прикладывая их. То есть вот такое вот большое подозрение к достижениям техники. Насколько она действительно опасна, насколько это уже такой глаз цивилизации Антихриста?
Ну, я хотел бы начать с того, чтобы напомнить нашим радиослушателям коротко содержание предыдущей беседы, где я, в частности, указал на то, что под техникой можно понимать как объекты ремесла, некие артефакты, которые существуют столько же, сколько существует человечество. И сюда же относятся технологии, основанные, да, на этих артефактах, и традиционная медицина, о которой вы говорите, это тоже техника, да, но с другой стороны есть техника в таком узком смысле слова, с которой вы начали сегодня, и которая является, ну, по сути, мифом современного секуляризованного общества. Это техника машинная, с одной стороны.
Железяк
всякого рода. Да, с другой стороны, железо, на которое еще нахлобучена цифра, да, софт некоторый, вот цифровизация. Поэтому, конечно, вся эта история, которая вызывает у нас священный трепет и подозрение в адрес инженеров, что неужели они действуют не на благо человека, допуская такие возможности технического применения. Вот эта техника, конечно, в древности не была объектом опыта у людей, да, возможно, только начиная с эпохи Возрождения, такие гении, как Леонардо да Винчи, могли мыслью своей проникать в будущее, да?
Ну, я вот, думаю, что поэтому... это раньше. Дело в том, что просто это стало таким культовым явлением, увлечение техникой, красотой воплощения человеческой мысли, умением как-то организовать пространство так, чтобы оно вот работало на тебя. Но мы же знаем достижения других технологических цивилизаций, Египта. Египет со своими пирамидами, с храмами безупречными, с просчетами, с астрономией, Греция, арифметика, алгебра, ну, то есть вот точнейшие науки, которые тоже были связаны именно с точными науками, которые создавали механизмы.
Да, и попробую сейчас провести вот эту грань между новой европейской техникой, которая так или иначе восходит к эпохе Возрождения, и древней техникой. Вот в эпоху Возрождения был такой мыслитель Пико делла Миранделла, который, можно сказать, написал гимн новому человеку, которому Бог, Творец, обращает слова, именуя его Адамом, но при этом этот текст отходит от канонического текста Библии, потому что Создатель говорит, что не даем мы тебе определенного облика, мы наделяем тебя свободой, и ты должен сам в силу своих творческих способностей выстроить этот облик. В этом смысле, ну, это гимн такой возрожденческого гуманизма, антропоцентризма, и в этом смысле техника, которая вот берет свое начало в этой традиции, она служит возвеличиванию человека, да, не возвеличиванию дел руки Божьей, но возвеличиванию именно человека, и, может быть, вот те негативные последствия, о которых мы говорим, во многом с этим связаны, с этой установкой. А вот техника древних цивилизаций, что там египетская, вавилонская или греческая, она имела под собой некий сакральный фундамент. То есть, по сути, это некая священная технология, которой владело узкое сословие жрецов. Ну, если брать вот Египет, в Греции не было жрецов, там немножко другая история. А вот в Египте, да, те открытия, которые потом были уже описаны, которым был придан такой теоретический вид греческими учеными, вроде Пифагора, они были сделаны за много столетий до того, и та же теорема Пифагора, как доказывают историки науки, была очень хорошо известна египетским жрецам. А поскольку там идет речь о практической задаче, как увеличение площади квадрата вдвое, да, вот квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, мы знаем эту формулировку, вот, речь идет о необходимости построения жертвенника для богов и его как бы увеличении на...
То есть практический расчет, на
практический
самом деле.
Расчет, вот, для этого предполагались какие-то прикладные знания, которые мы не знаем, да, которые не описаны. Вот, но эти технологии, сакральные технологии, сохранялись внутри этого жреческого сословия. И надо сказать, что в Библии мы очень много находим так называемых технических текстов. И сюжет такой очень интересный, о котором мало кто говорит, и среди богословов, понятное дело, и среди философов, и историков техники тоже.
Совершенно,
очень
правда?
Неожиданно, но это так и называется, технические тексты в Библии, которые в этом отношении, с одной стороны, похожи на аналогичные тексты ближневосточных культур древности, с другой стороны, отличаются. Отличаются, причем удивительно, вот, подробнейшими описаниями, которых нету, например, древнеегипетских текстов. Как там пирамиду выстроить, мы таких текстов не находим. Поэтому отсюда разные фантазии, да, о том, что там какие-то инопланетяне, когда спустились, эти пирамиды выстроили. Вот. А вот в Библии такие тексты есть с весьма подробными техническими описаниями, которые, еще раз повторю, не имеют аналогов в литературах Ближнего Востока древности. Причем среди текстов этого жанра можно выделить несколько разновидностей. Во-первых, это тексты, которые представляют своего рода фиксацию объектов, существовавших в реальности. Ну, по крайней мере, с точки зрения библейских авторов. Да, мы знаем, что корпус священных текстов создавался на протяжении многих столетий, и поэтому описание храма Соломона и его утвари, царского дворца, который составлял с храмом единый комплекс, они относятся к текстом так называемой дефтерономической школы, то есть созданы авторами уже послепленную эпоху, и они некоторым образом и служат в качестве основы для создания нашего представления о том, каким был храм Соломона, какова была его утварь, как выглядела скиния, относившиеся к скинии культовые предметы и так далее. То есть авторы этих книг, ну вот действительно дают нам точнейшее описание того, как это фактически выглядело.
Ну, причем это же не просто вот красивая скиния,
да.
Или украшена была херувимами, да. Да, это как-то можно себе представить. Нет, это были именно расчеты, потому что Богу предлагалось лучшее. Это самое продуманное, что может быть. А с одной стороны, это, естественно, когда ты подходишь к святилищу, да, хочется сделать его безупречным, просчитать каждый уголочек. А с другой стороны, уже в более позднюю эпоху, когда возникает Талмуд, каббалистика, хотя говорят, что вот каббалистика даже раньше всего появилась, она же, это тоже первичная цифровизация, можно сказать, где буквам и цифрам придавалось особенное значение, и тот же самый храм Соломонов, это для вот этих евреев, которые талмудистов или каббалистов, да, это всегда высказывание богословское, то есть вот этот весь сам проект архитектурный, это богословское высказывание.
Ну, безусловно, и из текста Откровения прямо следует то, что Бог хочет от человека, чтобы он правильно ему поклонялся. Это очень важно, да? Вот мне, пожалуй, самая частая деталь в священных текстах – это именно описание ритуала, да, описание доскональное всех деталей. Это как раз не является отличительной чертой именно Библии, потому что ритуал – это не технический текст. Вот. Но и это тоже очень важно. Бог хочет, чтобы человек построил ему такой храм, чтобы люди, которые в мыслях своих думали уклониться от почитания единого Бога, устыдились этого и устыдили своих поступков, видя перед собой вот эту красоту, воскурение жертв, священнические облачения. А кто входил во святая святых, так это и вообще видел то, что человеческий глаз не должен видеть. Я просто хочу из книги Иезекииля как раз привести цитату. Это вот дефтерономическая школа. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». То есть цель инструкций – дать возможность изготовителю и читателю представить еще не существующий объект во всех деталях, внушить ему, что он должен быть именно таким, да, поскольку инструкция исходит непосредственно от Бога. Но вот есть еще вторая группа технических текстов в Библии. Это задание на проектирование и строительство. Это немножко другой жанр, если можно так выразиться, к которому можно отнести указание Ною, касающееся постройки ковчега в 6 главе книги Бытия, а также инструкции, которые мы находим в других книгах, например, в книге «Исход» по изготовлению скинии, утвари и так далее. Но вот здесь хотелось бы как раз остановиться на Ноевом ковчеге. Вот это, по-моему, как раз лучший способ ответить тем, ну, скажем так, не совсем, я бы сказал, совестливым богословским публицистам,
техноскептикам,
которые утверждают следующее, что вот все технические изобретения, описания которых мы находим в книге «Бытия», принадлежат потомкам Каина.
Это целая мифология.
Целая мифология. Но я должен это упомянуть.
Так же, как талмудисты, это вот уже современное изобретение, кайнитяне, там, я не буду сейчас вспоминать этого человека, который это все совсем недавно развивал и был очень популярный. В лекции собирались какие-то масса добрых старушек, которые увлеченно записывались. Они говорили, непонятно его философствование. Мир некий такой кайнитян, который подспудно и здесь, среди нас, тайно масоны.
Это какой-то гностицизм.
Абсолютнейшим образом. Но он и вышел из этой среды, и потом, к сожалению, вот и не вошел в православное осмысление этого всего, как это, к сожалению, часто бывает.
Ну, в данном случае, номина сунт одиоза, как мы говорим, да, но действительно есть описание того, что старший сын Каина, Енох, является первым строителем города, что предполагает торговлю, сложную логистику, как мы понимаем. Далее вот потомки Еноха, Иувал, в частности, считается изобретателем музыкальных инструментов, стал отцом всех играющих на них, говорит Священное Писание. И сын Ламеха и Циллы, Тувал-Каин, он изобрел кузнечное ремесло, но это вот что-то вроде греческого гефеста такого, да? А орудие – это инструмент войны, как рассуждают такие вот совестливые толкователи. И поэтому, значит, Ламех использовал достижения своего сына, чтобы воевать и так далее. Вот, понятно, что это немножко натянуто, если не сказать больше.
Спекуляция, откровенно.
Спекуляция, да. Потому что совершенно очевидно, вот уже в шестой книге мы читаем о том, как техника может служить спасению человека. Я процитирую эти стихи с 14 по 16. Бог обращается к Ною со словами: «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой изнутри и снаружи. И сделай его так, чтобы длина ковчега была 300 локтей, широта его 50 локтей, высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Ну, действительно, это очень такой сложный технический объект, напоминающий океанский лайнер.
Кстати, вот, 150... насколько я помню, что на самом деле ни на какой лайнер, кстати, не был похож.
Да.
То есть там он не предполагал, что там какие-то кормила, что ими можно руководить
естественно,
было бы.
Естественно, там...
Что паруса абсолютно, и так далее.
Абсолютно, ничего
это трехэтажный
нет.
дом.
Трехэтажный
большущий.
Дом с тремя, да, с тремя палубами, и там есть одна деталь в виде дверцы или окошка. Вот я о ней чуть позже скажу. Потому что назначение непонятно. Вот, куда как бы выходить, в воду, что ли, выходить из этой двери или в окошко, да? Вот, и действительно, вот эти 300 локтей, текст использует древнюю, значит, еврейскую меру, которая уже к тому времени, когда формировался текст Священного Писания, уже была устаревшей. Ну, на церковнославянский словом «локоть» переводится. Вот. Если в метры переводить, то это 150 метров в длину, 25 метров в ширину, высоту 15 метров. Ну, это вот как такое, да, полтора футбольных поля. Да? И остальное можно опустить. Мы все знаем это, каждой твари по паре. Но вот любопытно, что Ной получает эту инструкцию от Бога очень хорошо заранее. И только тогда, когда ему исполняется 600 лет, то есть примерно
вот
через...
Здесь очень важно, я хотел спросить, что нашим слушателям напомнить, что, ну, это лет Ною было сколько?
Вот на момент, когда Бог к нему обратился с этой инструкцией, ему было порядка 500 лет. Потоп произошел тогда, когда ему исполнилось 600 лет.
То есть поразительное терпение, смирение...
Да.
Вот даже за это можно было прославить.
Доверие.
И доверие Богу,
к Богу, как, ну, можно сказать, высшему инженеру. Отсутствие вопросов, а зачем, Господи, вот это. И потом уже в конце повествования мы понимаем, для чего нужна была эта дверца или окошечко в ковчеге. Для того, чтобы Ной через него определил снижение уровня воды, появление суши, да, в чем ему помог голубь, как мы знаем. Именно через это отверстие голубь потом вылетает
сначала вран, который да, не нашел.
Не нашел. Ну, как бы он птиц, да, выпускает, но вот спасительную весть приносит в голубь, и вот это окошечко, предназначение которого в начале текста непонятно, оно обретает свой промыслительный смысл. Вот, поэтому, да, техника в Священном Писании, еще раз повторю, служит спасению человека и имеет, безусловно, промыслительный характер.
То есть Ной – это десятый праотец, допотопный. После потопа были еще праотцы, ну и вот десятый. Здесь есть, нет ли какой-то смысла в этом, в этой цифре, десятый?
Ну, я бы не взялся рассуждать.
Но любой бы талмудист еврейский, ну, да, ухватился бы за это и рассказал бы нам масса, потому что они же считают, что Йоте Писание премудрости, миллионы премудрости находятся. Мы какие делаем из этого выводы? Потому что сейчас, опять-таки, люди пугаются своих изобретений. Вот здесь вот Ной доверился Богу, доверился этой науке, технологии, которая ему божественна, в конечном технологии. Я бы сказал, вот переводя на русский язык сейчас, вот подумать так вот, как это было. Он строил его 100 лет, да, ковчег. Каким образом Господь с ним говорил? Сделай то, эти локти и так далее, так далее. Это же сродни того, что мы могли бы сейчас сказать, научная интуиция. Когда вот так человек в молитве обращается к Богу, и в молитве он получает это знание. Но это уже я на современные темы, на современным языком, современным менталитетом. Но, в общем-то, это вот этот разговор, потому что Ной, как известно, ходил пред Богом, о нем сказано.
Буквально по-еврейски перед носом у Бога ходил. В древнееврейском языке лицо и нос – это одно и то же слово.
Ну, это же... Вот я думаю, может быть, ну как же это прекрасно.
Да. Да?
Это значит, вот когда мы молимся...
И насколько безумна была идея Адама спрятаться от Бога в кустах. Да.
Ну, мальчиком наивным совершенно, мало что понимавшим и очень смутившимся своей наготы. А здесь человеку, которому 500 лет, это же громадный человеческий опыт, понимание, мудрость громадная. Авторитет царственный, поистине, потому что к нему как праотцу, он же был законодателем, да? Он практически властителем всех своих детей, всей живности и так далее, и так далее. Так же там было. Патриарх, то есть вот вождь народа, он был настоящим вождем и властителем этого всего. И подчинение здесь было безусловное, к нему как к суду обращались, потому что и судья был, конечно же. Вот эта вот часть именно творческой интуиции, хождение пред Богом, и в результате этого хождения Господь ему вот таким вот, потому что у других были другие откровения, да, другим праотцам, как вы сказали, там, изобретатель музыки и так далее, им были свои откровения дано, а ему было откровение вот такое техническое, как выстроить этот удивительный Ноев ковчег, который, кстати, до сих пор пытаются найти, и даже говорят, что из космоса видели какие-то очертания. Да, очертания какие-то на горе Арарат.
Это говорит о такой вот захваченности или воодушевленности этим описанием и желании найти генеалогию, да, выстроить некоторую генеалогию в Библии для тех, кто считает себя верующими инженерами, например. И вот здесь, отвечая на вопрос о той пользе, которую можем извлечь из этих технических описаний в Священном Писании, в тексте Библии, мы должны сказать, что если инженер создает технические устройства не ради собственного прославления, да, не ради увеличения собственного могущества, как эти безумные инженеры из научной фантастики, да, которые хотят управлять человечеством и сразу же начинают разрушать жизнь больших городов, да, то инженер – это действительно, как говорил немецкий философ техники, протестантский богослов XX века Фридрих Дессауэр, изобретатель рентгена и кинематограммы, среди прочего, инженер занимается продолжением божественного творения. Вот, Господь сотворил мир, но при этом препоручил как бы человеку нести дальше вот эту творческую энергию, развивать ее, И в этом смысле мы должны исходить из того, что инженер – это творец, говоря по-латыни «homo creator», человек творческий, который создает технические устройства, действуя на благо человека в его спасение. Например, автомобиль, скажем, или радио. Ведь, с одной стороны, мы скажем, да, вот с помощью радиоволн приводит в действие мобильное устройство, которое служит как детонатор, и это плохо. Но давайте запретим радиоволны, да? Запретим это открытие, потому что оно приносит большое зло. Но на самом деле-то источником, как мне представляется, и мотиватором этого открытия было желание соединять людей, не уничтожать людей на расстоянии, а соединять людей. И действительно, первые примеры использования радио или первые примеры использования автомобиля, они говорят именно об этом назначении, этого технического изобретения. Да, чтобы два человека, любящие друг друга, желающие общаться друг с другом, могли это сделать как можно быстрее, преодолеть расстояние. И тем не менее, опять же, да, техника постоянно обнаруживает эту свою негативную сторону.
Но это как бы...
Она амбивалентна. Я вот это хочу сказать. И мы должны с этим что-то делать. У меня есть ответ на этот вопрос.
А скажите, потому что у меня свой маленький ответ тоже есть.
Ну, я считаю, что, во-первых, мы действительно должны зафиксировать эту двойственность, ну, как сказать, янусоподобность техники, да, амбивалентность техники, как угодно. Вот, если брать автомобиль, мы должны сказать, что да, действительно, из автомобиля у человека происходят там психические расстройства, которые вызваны постоянным шумом. Человек вдыхает выхлопные газы. Наконец, очень много людей гибнет на дорогах в результате ДТП. Но при этом мы не собираемся, заметьте, ликвидировать ни радиоприемники, ни мобильные телефоны, ни автомобили. Почему? Вот это хороший, кстати говоря, вопрос. Если мы видим, что техника есть источник зла, почему мы тогда его не пытаемся купировать? Вот. Тут такая ситуация, которая очень, на мой взгляд, похожа на ситуацию с классической теодицеей. Я напомню эту проблему нашим радиослушателям. Вот уже древний богослов Лактанций, один из первых христианских богословов, который писал на латинском языке, сформулировал эту проблему теодицеи следующим образом. Если Бог свободен и всесилен, то почему он допустил зло? У него есть ответ. Для того, чтобы люди были ответственны, для того, чтобы люди вели себя ответственно, отвечали за свои поступки. Спустя более тысячи лет другой богослов, философ Готфрид Вильгельм Лейбниц тоже пишет трактат под названием «Теодицея» и по-новому ставит этот вопрос и дает новый ответ. Зачем Бог допускает зло? Ответ Лейбница звучит так, чтобы сделать возможным лучший из миров. Чтобы сделать возможный лучший из миров. Мы знаем, что Вольтер так поиздевался над Лейбницем после...
Да, уже тот потоптался, не знаю как.
Известного,
весь свой юмор и сарказм.
Известного, да, землетрясения в Лиссабоне, в результате которого погибли тысячи, десятки тысяч людей. Вот Вольтер написал, собственно, свой сатирический роман «Кандид», в котором изобличил Лейбница. Там вот один из персонажей постоянно как мантру повторяет, что мы живем в лучшем из миров, да, вот вокруг все рушится,
ну, вот
гибнут люди. Это,
вы слово верное применили, мантру,
да.
То есть необдуманное слово.
Необдуманное, то есть это некое, ну, Вольтер вообще был человеком таким,
видимость,
провокатором.
Объяснения нет.
Да, он провокатор, вот, ну, как бы провоцировал, да. На самом деле стоит, мне кажется, более внимательно отнестись к тому, что говорит Лейбниц. А Лейбниц говорит, что Бог, конечно же, не творит зла, но допускает его существование, поскольку зло коренится в моральных поступках человека, да, прежде всего. То есть сами по себе разрушения – это не зло, да?
Ну, грубо говоря, восходя к Адаму, грехопадению.
Да, в конечном счете грехопадению, вот, но... Раньше грехопадения еще была человеческая свобода, которая никуда не исчезла, да, поскольку мы несем на себе эту печать созданного Богом образа человеческого, в который свобода и творчество входят как неизменные признаки, черты богоподобия. Вот. Поэтому человек это такое сложное существо с непростой историей. Да? То есть он по образу и подобию Бога создан. Он может, как говорят святые отцы, стать Богом, да, Богом с маленькой буквы, по благодати, задействуя вот эти свои способности. В то же время он живет в падшем мире, где зло неизбежно, именно в силу падшести.
И даже это же заповедь Божия – возделывать землю.
Да, с этого
это начинается, культура, с этого предписания. Культура, конечно, это и есть возделывание,
конечно, устраивать земли, Эдемский сад, культуры. Применять полученные знания. И, то есть вообще можно сказать, что использование техники с первых же страниц Библии рассматривается как сущностная черта человека. Вот это интересное открытие, которое может обогатить новую дисциплину, которую я мог бы обосновать как теология техники или богословие техники. У нас есть философия техники, у нас есть история техники, но а богословия техники нет. А мне кажется, это весьма, весьма перспективно вот в этом ключе.
И,
да, то есть вот получается так, что если основывать это богословие на откровении, то мы уже в первых главах книги Бытия находим эту сущностную черту человека, который, будучи созданным по образу и подобию Бога, призван к использованию техники для того, чтобы устраивать Эдемский сад. И, кстати говоря, в конце «Кандида» у Вольтера там вот герои тоже возделывают свой собственный сад. То есть, по сути, как бы тоже Вольтер признает вот эту черту. Человек, хотя и отказывается считать мир вокруг таким гармоничным, каким он виделся Лейбницу.
Два слова о самом «Кандиде». Это образ некоторого такого простака.
Ну да, вообще «Кандид» — это белый, вот такой вот не простой, трону, не в смысле трону, чистый,
простой,
белый.
Богом, да. Совершенно нетронутый человек, и который смотрит на все вещи просто и ясно. И спрашивает, говорит, слушайте, что вы творите, зачем вы это делаете? Это же ясно вне задач Божьего творения. Но он не богословствует, кстати, совершенно, у него нет рефлексии постоянной у этого «Кандида». Но то, что он видит, что король есть голый, каждый раз, каждая ситуация, и это составляет вот эту вот изюминку этого текста, кстати, оно совершенно небольшое, и я даже порекомендовал бы почитать этого «Кандида».
Да, это один из блестящих текстов мировой литературы, один из моих любимых романов, вообще должен признаться.
Но это роман, мы предлагаем, что это роман там на 300 страниц или на 700,
да, он небольшой, как у Толстого. Небольшой.
А там-то всего 20 страниц.
Да, и очень увлекательный. Там, да. Там прекрасный экшен, говоря современным языком. Кстати, вот мне что-то не приходит сейчас на ум какие-то экранизации «Кандида». Наверняка они есть, не но думаю. Почему-то как-то вот, да, в зрительном опыте, в зрительной памяти не присутствует.
Я тоже не помню. Если говорить о вот этой дихотомии, то есть об этих двух борющихся тенденциях. Одно увлечение чрезмерной техникой, другое реакция на это увлечение. Человек-то вообще невероятно увлекающееся существо. Мы ужасно увлекаемся, чем бы ни занимались. И чрезмерное увлечение техникой приводит вот к таким излишествам. Ну, Господь же, если говорить уже о святых отцах, то там очень все просто сказано, что вместо того, чтобы прославить Творца, вот эти, так сказать, увлекающиеся, да, умники, да, так сказать, осуетились,
создавая храм,
осуетились в умствованиях своих, то есть занялись уже с такими совершенно, так сказать, кулебницами, опять-таки, да, выясним какие-то мелочами, так, теряя общую картину. Но вместе с тем нельзя же не отдать должное современным философам, немецким особенно, которые все же понимали, в чем гений немецкий, этот сумрачный гений, он очень технологичен всегда.
Оправдание техники, да, вот я закончу эту свою мысль с Теодицеей. Я считаю, что вместе с немецким философом техники Хансом Позером, один из моих учителей, вот скончался 2 года назад, уже, ну, он старенький был, профессор Берлинского технического университета, мы можем говорить о технодицее как определенной задаче философов техники или богословов техники, ежели такие почечания когда-нибудь появятся в наших академиях. Технику нужно оправдывать, понимая при этом, что в состоянии падшести человеческой природы она не может не создавать соблазны. Вот мне кажется, это всегда нужно учитывать. Да? Техника, с одной стороны, прекрасна. Да? Мы всегда, когда создаем технику, когда мы ее покупаем, да, когда мы ее пользуемся, мы всегда имеем в виду эту эстетическую сторону, да? Безобразная техника – это некое противоречие в определении, я бы даже сказал. То есть даже снаряд, извините, да, который полетит в сторону врага и убьет комбатантов, а может быть и даже не комбатантов, да, разворовавшись где-нибудь на рынке там, или в гражданском учреждении, он красив. Он красив, да, он как бы пленяет своей формой. А если это ракета, у нее крылышки, да, и движется она так.
И особенно завораживают самолеты.
А самолеты
как какого мужчину,
да, конечно,
не завораживает.
То есть мы должны...
Вообще вся история связана с самолетами.
Этот эстетический момент и присутствует, и его не нужно элиминировать. Но мы всегда должны понимать, что вот поскольку человек страстен, да, в своем падшем состоянии, он действительно может чрезмерно увлекаться. И враг рода человеческого будет использовать вот эти хорошие вещи для того, чтобы соблазнять человека, ловить его на крючок. Напомню, что по-гречески соблазн звучит как скандалон, то есть скандализировать постоянно человека. И вот я считаю, что да, с одной стороны, действительно, смартфоны, компьютерные игры, вообще объекты, лежащие на так органично ложащиеся на ладонь, они хороши, удобные, usable, говоря по-английски, но в то же время они всегда, ну, как бы вот зудят, да, они соблазняют тебя, да, затягивают. И здесь нужно как бы действительно проявлять духовную силу, да, какую-то аскезу в отношении техники, что очень важно. Не делаю технику безобразной, чтобы не хотелось взять в руки. Пусть она такой...
Ой, некоторые так умеют. Так умеют сделать. С такими заусеницами, да, что-нибудь такое изобретут, что лучше вот не нужно.
Поэтому, да, нам в нашем гипернасыщенном техническими объектами обществе, обществе культуры потребления, просто чрезвычайно рекомендован аскетизм в отношении к технике, да?
Ну, как известно, анекдот про то, что как бы там не вертел, все равно не получался автомат Калашникова, да? Какие бы задания ему не давали этому человеку.
Не знаю, это насчет автомата. То есть, вот возвращаясь к Лейбницу уже в последний раз, наверное, мы должны выделить в технике, ну, как бы... три уровня. То есть, с одной стороны, это физический уровень, потому что техника – это, прежде всего, артефакты, некое реальное бытие. Да, с другой стороны, у техники есть моральный некоторый уровень, поскольку мы в плане тех ценностей, которые мы в эту технику интегрируем, закладываем, ответственны за адекватное развитие использования технологий в соответствии с принципом блага. Если вот мы берем как бы ядерное оружие, то мы должны сказать, что при разработке ядерного оружия всегда уже имеет место некоторая доктрина, предполагающая определенное правильное использование этого оружия, то есть не использование этого оружия.
Собственно,
да? Мы должны как бы просто понять, что атомное оружие создается для того, чтобы его правильно не использовать.
Создатели атомного оружия, я имею в виду американских,
да,
создатели атомного оружия, об этом-то и говорили и Эйнштейн, и другие,
конечно,
великие, Оппенгеймер и так далее.
Конечно.
Они
и
же это все осознавали.
Трагедия Оппенгеймера в этом и заключается.
Почему они сцеживали информацию? Конечно. Это же сознательно было, утечки информации,
да,
в России,
да,
чтобы
абсолютно
они понимали, чем это может закончиться. Но вот даже другой пример, немножечко раньше, когда это было еще прозрачнее как-то, когда возникли вообще вот машины, да, и благодаря этому масса людей оказалась вне заводов, да, машины могли выполнять человеческий труд, и тут возникло движение луддитов в Англии, которые уничтожали эти машины, это восстание луддитов, такое жестокое на самом деле, но на самом деле, смотрите, что происходит-то, это действительно выражение горя человеческого, они оставались без средств существования. А там дальше сначала эти машины, которые удалили человека из заводов, потом за этим последовали, так как больше можно было обрабатывать шерсти, нужно было этих овец больше, и людей, огораживание прошло, да, мощнейшее, чудовищное явление, когда людей выгоняли со своих собственных участков, из этих маленьких английских домиков, которые они так поэтизируют, англичане. Страшное явление, которое описал Диккенс, да, в своих чудесных романах «Оливере Твисте», и так далее, работные дома. Но человечество как бы переживало это, пережевывало и переживало это. Вот мне интересно, что бы вы сказали по поводу нынешней ситуации в Германии. Ведь там же тоже было сначала, ну, во-первых, философское осмысление какое мощное. Вы об этом говорили в прошлой передаче и в этой. Это же замечательные умы. Но это философская университетская часть человечества. Очень немного людей, которые там все это читают.
Ну, но... плюс еще инженерная элита тоже этим занималась.
Но это вылилось в политику.
Да.
И отсюда-то возникло зеленое движение, тоже очень резкий маятник, ваша книга так и называется, маятник модерна, да? Маятник против этого всего, против вот этой технологии. И отсюда возникли зеленые технологии, зеленая энергетика и так далее, и так далее, и так далее. И упоение этим было какое-то несусветное просто. Они уже критику никакую не воспринимали. И часто заканчивается тем, что они уже отторгают уже эту зеленую повестку-то на самом деле, потому что она оказалась во многом лжива. И пытаются ее как-то так тоже контролировать. То есть нужно признать, что человечество не столь глупо. Может, оно не так быстро реагирует и требуется какое-то время для этого. Но все же способы управления этими процессами люди находят.
Да, ну, собственно, этим и объясняется вот такое колебательное движение, которое я описал. За технооптимизмом следует технопессимизм, за такой проактивной стадией в развитии осмысления общества, за желанием включить как можно больше технических артефактов в современную жизнь следует такая компенсация, желание привести вновь свою жизнь в гармонию с окружающей средой, через минимизацию, в том числе технических средств. И эти периоды, на мой взгляд, они как бы совпадают примерно с динамикой поколений и сводятся где-то к 20 с небольшим годам. Вот, периоды проактивного и компенсаторного, скажем так, движения в общественном осмыслении. Но вот здесь есть еще один такой важный фактор, о котором не часто говорят и который пускают из виду, а именно, что у научно-технического прогресса, ну давайте скажем так, принятой у нас риторики, да, у научно-технического прогресса все-таки есть своя собственная логика, да, существуют инженерные школы, существуют определенные неокры, да, и так далее. Но дальше, когда вот технические инструменты готовы, готовы какие-то технологии, связанные даже с репродукцией человека, мы знаем, что они существуют, да, технологии репродуктивные, цифровые технологии совершенно фантастические, в какой-то момент общество оказывается не готовым к этому, да. А почему это так? Потому что, ну вот, у каждой сущности, да, есть, ну, своя динамика, да, что ли, развития. Ну, вот как вот у животных плод там быстрее развивается, у человека медленнее. Вот так же и здесь. Техника, она воплощает собой ускорение современного мира. Она приводит к убыстрению жизни. Она способствует резкому устареванию нашего опыта, да, так что наш опыт, накопленный, да, нашим поколением, нашим детям уже не может пригодиться, потому что он нерелевантен полностью ситуации, да, они в новом мире живут измененным техникой. Вот, техника, она задает эту динамику. А в обществе есть другие вещи, как я уже сказал, есть традиции, да, есть институты вроде семьи, государства, церкви. И они не готовы так быстро меняться. Да? Конечно, политики говорят, ну окей, давайте там сделаем цифровое правительство. Вот у нас построили целую сеть МФЦ, да, очень удобно. Но посмотрите даже, сколько времени прошло с того момента, когда уже все эти технологии были в наличии, прежде чем ум бюрократа пришел к этой идее создания цифрового правительства для того, чтобы убыстрить процессы получения справок, выписок.
Здесь нужно сказать нашим
слушателям,
что цифровое правительство – это именно вот это МФЦ, а не какое-то безличное правительство, которое просто абстрактными цифрами руководит всем миром.
Естественно, да. То есть за этим опять-таки открываются определенные угрозы. Еще, я считаю, до конца не продумана эта история с цифровым рублем, да, и не всем вообще понятно, что это такое, хотя Россия является одной из самых передовых в отношении цифровизации стран. Вот мы охотно расплачиваемся там со смартфона или просто банковскими картами, в то время как в Германии, кстати говоря, передовой инженерной нации, очень ценят наличные деньги и не готовы делиться вот этой частью своей свободы с абстрактными какими-то организациями вроде систем быстрых платежей банковских, совершенно как бы непрозрачных, непонятно. То есть хорошо вот, что ты сидишь
это их опыт,
да, в какой-нибудь пивной в Шварцвальде и понимаешь, что у тебя в кармане есть там 50 или 100 евро бумажные, которыми ты можешь расплатиться
вещи,
за пиво, там, да, или заказать, не знаю, прогулку с сопровождением гида, да, вот как бы такие вещи, то есть это твоя свобода, реальная фактическая свобода, которую ты можешь реализовать. Поэтому, то есть, знаете, амбивалентность техники, она везде. То есть я не знаю как бы такого человека, который бы сказал, что МФЦ это плохо.
О, да? Нет, это
МФЦ
прекрасно.
Это прекрасно, и это как раз иллюстрация того, что определенные достижения в области техники были интегрированы в управление. То есть для этого потребовалось подогнать довольно инертные институты общества к интеграции вот такой вот техники.
Ну, это действительно очень удобно.
Вот. И главное, что у человека всегда есть вот этот временной лаг. Ну, грубо говоря, чтобы подумать, чтобы осмыслить, что происходит, да. И я поэтому настаиваю на этом промежутке в 20 лет. А поэтому, может быть, как раз тому времени, когда эти технические достижения поначалу вызывающие у нас восторг, будут приняты обществом, как раз созреет такой критический дискурс.
И мы не станем эти мельницы громадные, да, электрические, которые там повсюду натыканы, да, в Северном море и так далее, верно, которые оказываются
нерентабельны. У нас будет время подумать, а надо ли это, а если надо, то в каком объеме.
Не спешить.
Не нужно спешить, совершенно верно. То есть вот аскеза и замедление. Это то, что можно рекомендовать.
Ну, вот мы живем православные вообще в мире аскезы, так сказать. Я тут перехожу на свою любимую песню, потому что вот эта цифра эта позволяет там очень просто оказать поддержку тому же радио Радонеж. Навел смартфон на этот QR-код, да, все, два клика. В интернете два клика, и все. И вы уже нам оказали свою поддержку. То же самое можно просто в приложении сбербанковском там автоплатеж оформить. И регулярно тебе будут напоминать.
Как квартплата.
Да, абсолютно как два. Не забудь про Радонеж.
Десятину.
Не забудь. Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я хотел бы напомнить то слово, которое вы сказали. Мне оно сразу как-то показалось очень верным в начале нашей передачи, что Господь дал людям возможности техники, культуры, воздействия с тем, чтобы избавить их от безответственности. Вот слово «безответственность». Мы не должны быть безответственны по отношению к тому, чем мы пользуемся. Должны более внимательно относиться и вообще, и в частности, к тому, что мы совершаем, как мы пользуемся вот этими достижениями. Тут 500 раз в этой студии говорили про нож, что можно и зарезать ножом, и можно ножом сделать массу чудесных вещей. Так что, братья и сестры, спасибо вам большое, что вы нас слушали. Сегодня в эфире был Александр Владиславович Михайловский, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Мы рассуждали по поводу техники, упоминали наших правцев, и оказалось, что это далеко не притянуты за уши проблемы. Эта проблема была поставлена изначально, в начале бытия, для нашего спасения. Я так понимаю?
Да, но даже не в качестве проблемы, а она была поставлена в качестве заповеди, назидания, некоторого предписания человеку возделывать сад. А после изгнания из рая действительно техника становится фигурой ответственности, да, поскольку вот в ней помимо метафизического, физического уровня, есть третий уровень, говоря языком Лейбница, моральный уровень, и от нас во многом зависит, каким образом использовать те технические инструменты, которые сами по себе прекрасны.
И свою любимую мысль повторю: не осуетиться мыслями, увлекшись мелочами техническими разными, да, а увидев совершенство, опять, как говорит Священное Писание, всяк плод совершен свыше есть. Прекрасно. прекрасная формулировка. Вот это совершенство и красота совершенства, которое поражает нас в технических, частных достижениях, это то самое, что, опять-таки, говорит нам Писание, то святые отцы говорят. Бог прославит за то, что Он дал нам вот такие изумительные инструменты, и поэтому мы должны даже немножко с ощущением сакральности.
Да, и главное, что сам Господь, как показывают книги Ветхого Завета, сам Господь хочет, чтобы мы правильно Его прославляли через произведение нашего творчества, через прекрасные артефакты. Вот мы приводили примеры жертвенных сосудов, сам, собственно, храм Соломона и прочее, прочее. То, что предписывается вплоть до деталей определенным образом изготовить, чтобы человек увидел ложность своих помыслов, которые были когда-то заняты другими божествами, да, и восхитился великолепием божественного творения и воздал славу Богу правильным образом.
Не про рукотворный храм, а про природный храм совершенно замечательно сказал когда-то Бодлер. Природа – некий храм, где от немых колонн обрывки смутных фраз исходят временами. Вот это понимание природы и того, что вот природы искусства, природы техники и так далее, понимание, что и здесь заложена премудрость Божия, здесь можно восславить божество. Угу. Мне кажется, это очень важно.
Ну, греки, вот, правда, другая культура, но они считали, что техника – это не антагонист природы. Техника не создатель того, чтобы уничтожать и покорять природу, но чтобы продолжать природу. Вот поэтому для Библии техника – это продолжение божественного творения. Для греков техника – это продолжение природы, но тоже своего рода откровение.
Ну, те же храмы греческие, которые поражают, во-первых, просто как непосредственно поражают.
И прекрасно встроены в ландшафт. Что
и не только ландшафт, они просто совершенно по-своему, а совершенно потому, что они продуманы в мелочах. Там столько науки, столько математики, столько размышлений ученых, и получается Парфенон в результате, который, думаешь, но он действительно возникает как некое естественное продолжение этой горы в центре Афин и украшает как высшая точка, где человек славит, опять-таки, Бога. Ну, по-своему, как они тогда это все понимали. Спасибо большое. Александр Владиславович Михайловский сегодня рассказывает нам о технике и о культуре.
Спасибо большое за беседу, Евгений Константинович.
Храни Господь.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Михаила, Константина, Галины, Максима, болящего Николая, болящего протоиерея Иоанна, иерея Алексея, иерея Вадима, Лидии, Анатолия, Антония, Марии, отрока Михаила, иерея Антония, иерея Вячеслава, Марины с очадами, болящей Татьяны, Натальи, болящей Анны, Александры, Артемия, Ольги, Георгия, отрока Тарасия, Александры, тяжкоболящего Виктора, тяжкоболящего Олега, болящего Сергия, Виктории, воина Андрея, Людмилы, Зои, Валентины, Олега, Натальи, Елены, Михаила, Таисии, Игоря, Анастасии, Елисея, Евдокии, Пелагеи, болящего Ярослава, болящего Владимира, Марии с очадами, Татьяны с очадами, Ирины с очадами, Никиты, Андрея, Елены, болящего Льва, болящей Марии, болящей Веры, болящей Фатины, болящей Феодосии, тяжкоболящей Ларисы, тяжкоболящей Галины, Алексея, Никиты, Зинаида, Нины, Аллы, Антонины, Валерии, болящего Алексея, Татьяны, от раковицы Анастасии, Игоря, Фатиньи, Александра, Елены, Валентины, Анны, Ильи, Ольги, Сергия, Андрея, Бориса, Натальи, Елены, Аркадия, Татьяны, Татьяны, Болящего Евгения, Болящей Веры, Людмилы, Георгия, Андрея, Татьяны, Даниила, рабов Божьих, Протерея, Анатолия, Ирея, Георгия, Ирея, Виталия, Болящей Елены, Иоанна, отрока Тимофея, Ильи, Ольги с очадами, Татьяны, Марины, Аллы, Болящей Натальи, Болящего Сергия, Болящей Натальи, Валентины, Болящего Виталия, Раисы, Болящей Людмилы, Нины, Ольги, Болящей Ольги, Георгии, Елены, Евдокии, Протерея, Анатолия, Ирея, Георгия, Болящей Елены, Иоанна, отрока Тимофея, Нины, Ольги с очадами, Ольги, Тяжкоболящего Виталия, Натальи, Натальи, младенца Сергея, Людмилы, Валентины, младенца Евдокии, Иерея Николая, митрополита Тихона, митрополита Илариона, епископа Силуана, архимандрита Ильи, архимандрита Алексея, Нины, болящего Сергия, болящей Ирины, Александра, Марии, Дарьи, Дмитрия, болящей Галины, Игоря, Анастасии, Иерея Никиты, болящего Сергия, Людмилы, болящей Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, воина Евгения, болящей Натальи, болящей Татьяны, Нины, Иерея Владимира, Иерея Григория, Иерея Георгия, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Валентины, схимонаха Михаила, Натальи, Валентины, Андрея, Веры, прихожанах и клире храма Петра и Павла в городе Химки, а также о рабах Божьих Кире, Варваре, Ирины, Елены, Дмитрия, Вероники, Ольги, Анатолия, Елены, Татьяны, Никиты, Анны, протоиерея Ярослава, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Татьяны, Людмилы, Ольги, Светланы, Леонида, Натальи, Валерия, тяжкоболящего Кирилла, протоиерея Романа, протоиерея Александра, Иерея Анатолия, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Татьяны, Валентины, Натальи, Олега, Георгия, Андрея, протоиерея Виктора, матушки Марии с чадами, иерея Александра, матушки Александры с чадами, непраздной Александры, Евгении, Марины, Натальи, тяжкоболящего младенца Сергия и Анна, и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, новопредставленной Галины, Николая, Клавдии, Лидии, Александра, Маргариты, Николая, Зои, Михаила, Александра, схиархимандрита Виталия, протоиерея Григория, новопредставленного Александра, Иоанна, Анны, Надежды, Марии, Феодосии, Клавдии, Петра, Анатолия, Зинаиды, новопредставленной Надежды, Зои, Марии, Владимира, Тимофея, Веры, Надежды, Натальи, Евгения, Сергия, Надежды, инокини Натальи, Натальи, Ефимия, Натальи, Евгении, Владимира, Лидии, Валентины, Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, Германа, Владимира, Нины, Нины и Улиании. Вечная память.